Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Из тюрьмы на войну. Тысячи заключенных российских колоний завербованы для отправки на войну с Украиной. Что им обещают и кто за них отвечает? Выборы без избирателей. Чем закончился единый день голосования и почему россияне перестали ходить на выборы? Сносить нельзя ремонтировать. На что могут рассчитывать жильцы аварийных домов при расселении?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Политика Леонида Гозмана спустя сутки после окончания одного административного ареста отправили под следующий. Ему снова назначили 15 суток за сравнение СССР и нацистской Германии. Поводом для протокола стал пост Гозмана 9-летней давности в «Живом журнале», в котором он рассуждает, что подразделение СМЕРШ и НКВД не лучше СС и Гестапо. В суде Гозман заявил, что дело против него носит заказной характер. Политика задержали 13 сентября на выходе из спецприемника, где он отбывал предыдущий арест по тем же обвинениям. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 46 тысяч рублей муниципального депутата Никиту Юферева, который вместе с коллегами потребовал отставки президента Владимира Путина, обвинив того в госизмене. Суд признал Юферева виновным по статье о дискредитации российской армии. 7 сентября 7 депутатов муниципального округа Смольнинская призвали отстранить Владимира Путина от должности в связи с государственной изменой. Обращение они направили в Госдуму. На 5 депутатов составили административные протоколы, их также оштрафовали. А муниципальный совет суд признал бездействующим и разрешил распустить. В аннексированном России Крыму гости свадьбы и персонал ресторана, где проходило празднование, получили административное наказание от 40 тысяч рублей штрафа до 15 суток ареста. На 6 человек составили протоколы по статьям о дискредитации российской армии и демонстрации экстремистской символики. Поводом для дела стала украинская песня «Червона калина», которую включили в ресторане. В пресс-службе суда уточнили, что эксперт, привлеченный к делу, пришел к выводу, что эта песня – боевая песня организации украинских националистов, которая признана в России экстремистской и запрещена. Новосибирский театр «Красный факел» отменил премьеру спектакля по антивоенной пьесе Карла Чапика «Белая болезнь» из-за ее неуместности в конкретный период. Об этом сообщается на сайте театра. По сюжету пьесы в мире бушует эпидемия ранее неизвестной смертельной болезни. Повсюду царит паника. При этом правительство некой европейской страны во главе с маршалом-диктатором занято подготовкой к завоевательной войне. Московский городской суд постановил ликвидировать профсоюз журналистов и работников СМИ. С подобным иском в июне обратилась прокуратура, заявив о неустранимых нарушениях в работе организации. В частности, у ведомства возникли претензии к тому, что члены профсоюза участвовали в акциях в поддержку других журналистов, участвовали в сборе средств для СМИ иностранных агентов, а также размещали на сайте публикации, содержащие признаки дискредитации. Юристы профсоюза заявляют о том, что в суде не было представлено доказательств того, что организация представляет опасность для общества. Они намерены обжаловать это решение. Больше 200 заявлений в правоохранительные органы с требованием возбудить новое уголовное дело о распространении порнографии против художницы Юлии Цветковой написали активисты, выступающие против ЛГБТ-людей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Я, мы, Юлия Цветкова». Следственный комитет и отдел по делам несовершеннолетних МВД проводят проверку. В 2019 году против Цветковой уже возбудили дело о распространении порнографии за публикации рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» во ВКонтакте. Летом 2022 года суд оправдал ее. Цветкова не признавала вину и заявляла, что с помощью своих рисунков пыталась снять табу с женской физиологии. Экоактивисты подали в Верховный суд коллективный иск с требованием снизить выбросы парниковых газов. Истцы утверждают, что климатическая стратегия России предусматривает многолетний рост выбросов парниковых газов, а это нарушает фундаментальные права граждан на жизнь и охрану здоровья. Они просят пересмотреть соответствующий указ президента и распоряжение правительства. Это первый иск в России, связанный с политикой в области борьбы с климатическими изменениями. Суд в Калининграде арестовал троих полицейских по делу о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. По версии следствия, Игорь Цуриков, Алексей Слободчиков и Максим Денис с целью улучшения показателей по службе подбросили наркотическое вещество карфентанил двум местным жительницам. Ранее, как отмечает следствие, полицейские изъяли 700 свертков этого же вещества у несовершеннолетнего калининградца.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программы «Человек имеет право». На фоне успехов вооруженных сил Украины, освобождающих все больше оккупированных территорий, и тактической перегруппировки российских войск, как называют это в Минобороны, в российских колониях и тюрьмах продолжается активная вербовка заключенных в частные военные компании. В первую очередь в ЧВК «Вагнера» для отправки на войну с Украиной. Заключенным обещают платить от 100 тысяч рублей и не то амнистию, не то помилование спустя полгода на фронте. И хотя действующее законодательство запрещает любое перемещение заключенных вне системы службы исполнения наказаний, правозащитникам и журналистам известно уже о тысячах завербованных заключенных, отправленных воевать в Украину, рассказывает Иван Воронин.
Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже.
Расход боеприпасов у меня в 2,5 раза больше, чем в Сталинграде, рассказывает заключенным, назвавший себя представителем частной военной компании «Вагнер», очень похожий на владельца этой компании, бизнесмена Евгения Пригожина, приближенного к Владимиру Путину. Это видео, снятое предположительно в одной из колоний Республики Мари-Эл, разошлось по российским независимым медиа и правозащитным организациям вечером 14 сентября. На фоне плаката с надписью «Выбери жизнь» вербовщик обещает заключенным освобождение из колонии спустя полгода службы, если выживут. Службу в штурмовых отрядах, запрет на алкоголь, наркотики, мародерство и сдачу в плен, расстрел за дезертирство. Вербовщик упоминает участие заключенных из Петербурга в штурме Угледарской ТЭЦ в начале июня. Первые сообщения о вербовке заключенных частными военными компаниями для отправки на фронт появились в июле. Издание «Важные истории» сообщало об обещаниях заключенным как раз петербургских колоний номер 7 Яблоневка и номер 6 Обухова 200 тысяч окладов в месяц и помилование спустя полгода. Многих такие условия, по всей видимости, устраивают. По оценкам правозащитников, с лета на войну согласились поехать от 7 до 10 тысяч заключенных. Евгений Пригожин лично участвует в их вербовке. Издание «Вот так» в начале сентября сообщало о визите повара Путина, как называют бизнесмена, в две колонии в Ростовской области, где, по словам источника издания, на фронт согласились поехать около 1000 человек. В одной из колоний едва ли не каждый второй из заключенных. О вербовке около 150 заключенных в одной из колоний Рязанской области в конце августа сообщал источник «Радио Свобода». Столько же, по данным важных историй, завербовали в одной из колоний в Ивановской области. Издание «Инсайдер» обнаружило видеообращение наемников, бывших заключенных колонии в Новгородской области.
ИК-7, Великий Новгород. Ходят слухи, что нас тут размотало всех. Что нас тут как мясо пускает, не верьте. Все хорошо, все отлично. Двигаем.
Спустя 5 дней после публикации видео этот заключенный погиб.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной основательница фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, здравствуйте. Мы с вами разговаривали в июле, когда вот только-только стали появляться сообщения о вербовке заключенных российских колоний на войну с Украиной. И тогда, вот несмотря на то, что информация уже многократно подтверждалась, это все равно казалось, ну, какой-то фантасмагорией, чем-то нереальным. И вот вечером 14 сентября в сети появляется видео, на котором человек, похожий на владельца ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, вербует заключенных в колониях. Вы знаете историю появления этого видео и что это за колония? Как оно вообще появилось, это видео, в сети? Такое ощущение, что снимали на видеорегистратор.
Это видео появилось, судя по всему, с подачи пресс-службы ЧВК «Вагнер». И это не первый случай, когда пресс-служба ЧВК «Вагнер» вообще очень живо в телеграм-каналах комментирует вообще все происходящее и выкладывает многочисленные видео с заключенными, которые сами агитируют своих товарищей вступать в ряды вагнеровцев, стать наемниками и солдатами удачи. С чем я, конечно, поздравляю, и военных, во-первых, российских, да, вообще так круто с ними обошлись, да, они уже никому не нужны, медали и ордена им не нужны, и, как говорит Пригожин, именно заключенные будут хоронить на аллеях славы, в городах невоенных. И, конечно, замечательно, что вот полиция охотилась, ловила, следствие расследовало, прокуроры обменяли, судьи выносили приговоры, в СИНах сторожил. А теперь вот все они, ну, в общем, ими подтерлись, я их тоже всех поздравляю. Мне их, конечно, не жалко ни одной секунды, но и даже мне как-то приятно видеть, как судебную систему Пригожин, ЧВК «Вагнер» и российские заключенные вытерли ноги. Так ей и надо, в общем, по большому счету. Но это означает, в общем, крах правовой системы страны.
Да, вообще к этому видео и к тому, что происходит вокруг вербовки заключенных, множество вопросов. Но все-таки можно ли теперь говорить, что вербовка заключенных в частные военные компании, не только ЧВК Вагнера, это вполне обыденная практика и даже норма, вот норма текущей ситуации?
На сегодняшний день завербовано 10 тысяч заключенных, порядка 10 тысяч. И многие из них уже воюют. Многие из них погибли. То есть это массовое явление, абсолютно массовое. Единственное, что я сразу хочу сказать, что меня тревожит. Меня тревожит очень география. Потому что Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер» сделали чёс, очень плотный чёс по всей территории России, по ее центральной части. Самая северная точка – Воркута, Сыктывкар – самая южная Адыгея, западная Псковская, Смоленская области и восточный Татарстан. Их не было в Чечне, в Дагестане и в Калининградской области по понятным причинам. Но они не идут восточнее Татарстана. А на Урале вообще самая большая концентрация зон, в одной Свердловской области 46. Почему они не идут восточнее? И вы знаете, когда я послушала сообщение Христа Грозева о том, что, в общем, Путин негласно поручил олигархам формировать свои ЧВК, тогда все сошлось. Слушайте, на Урале тоже очень много олигархов. Там Андрей Бокарев, там Махмудов, там много кто еще есть, да, с интересами там, на Урале, а уж в Сибири, если пойти, так совсем.
Ой, подождите, а вот объясните, я просто специально этой темой не занималась, но мне все равно довольно странно, а как в России могут существовать вот эти две идеи, частные военные компании и запреты, уголовное преследование за наемничество, запрет наемничества? Разве частные военные компании это и не есть вот как раз ровно то, что, за что должны привлекать к ответственности, нет?
Вы знаете, сейчас никого это абсолютно не волнует. И я хочу вам сказать, что если в первое время, когда все это началось, и нас просили заключенные, но в основном просили их родственники отбить их от вербовки, мы отбивали. Мы отбивали, и это отбивание шло по линии приказа Министерства юстиции. А я напомню, что ФСИН относится к Министерству юстиции. Приказ о обязательной фиксации сведений о готовящемся преступлении. Мы сами или адвокаты, или родственники звонили в ГУФСИН или оперативному дежурному и делали заявление, что им стало известно о готовящемся преступлении, а именно о том, что заключенного Иванова Ивана Ивановича собираются снабдить оружием и отправить его на территорию другого государства из зоны, где он находится по решению суда. И просим вас сообщить свою фамилию, имя, отчество, ваше звание и номер нашего заявления о готовящемся преступлении. И это очень хорошо работало, и заключенного моментально вынимали отовсюду, изо всех списков, и сдували с него пылинки, и, в общем, даже просили, так сказать, покинуть тюрьму, написав заявление на ходатайство о переходе на облегченные условия, на более легкий режим. Что, в общем, всех вполне устраивало, естественно. А сейчас, вот с этой недели, буквально вот с понедельника, мы слышим в ответ: их там нет. Этого не может быть. Они перестали говорить: вы знаете, то, что вы говорите, что какой-то ЧВК, какой-то Вагнер кого-то вербует, этого не может быть. Этого у нас нет.
Подождите, ну вот, вот видео, которое, как вы предполагаете, распространяет пресс-служба ЧВК «Вагнера». Вот оно сейчас просто растиражировано в сети десятками телеграм-каналов, сайтов, изданий, его рассмотрели. Человек действительно очень похож на Пригожева. Это действительно очень похоже на одну из колоний в Йошкар-Оле. Медиазона даже практически установила номер этой колонии.
Я думаю, что если спросить в силу, он скажет, что это подделка, сделанная в Голливуде. Что в Голливуде еще не такое умеет снимать. А если спросить ЧВК Вагнера, скажет, да, это мы, это наша работа. И Пригожин, так сказать, очень часто повторяет, что эту его речь я слышу уже 2,5 месяца. Она повторяется один в один. И в этой речи вот не вошло, там есть какой-то монтаж, мы это видели, там не хватает нескольких деталей, которые он обычно говорит. Он обычно говорит еще, что я обещал президенту выиграть эту войну.
Ах, вот так. То есть, получается, сейчас Евгений Пригожин, да, воюет с Украиной?
Да.
По поручению, да, Владимира Путина. Понятно.
Получается.
Да. Ольга, вот смотрите, в самом начале, когда только появлялась информация, активно говорили о том, что заключенных принуждают соглашаться на поездку в Украину, принуждают вербоваться, и добровольцев среди них мало. Ну, собственно, и поэтому, насколько я понимаю, Русь Сидящая писала вот эти образцы обращений родственников сидельцев. Так ли это действительно принуждают, или появились добровольцы?
Нет, добровольцев среди них, к сожалению, много. И разговаривая с людьми, которые не хотят отказываться, которые хотят ехать на войну, я вижу, что среди заключенных деньги на самом деле не играют роли. Деньги интересуют родственников. Заключенные пытаются вырваться из этой матрицы, из самого страшного места на Земле, одного из самых страшных, которым является российская тюрьма. И, знаете, в Новгороде, в одной из колоний, на этой неделе создали отряд, 70 человек уже их отправили, отряд из низшей касты, из так называемых отделенных, опущенных петухов, да, вот это все, низшая тюремная каста неприкасаемых. И мы успели поговорить с одним из, и мы спросили, ну зачем ты идешь? Причем мы только что отправили там посылку, ну, и он не успел даже получить, зачем ты идешь, останься. Он сказал, вот хоть куда, лучше смерть, чем здесь. Лучше смерть. Uh-huh. Вот мотивация такая. Но у нас есть и свидетельство абсолютно недобровольного пребывания людей в ЧВК «Вагнер». Несколько случаев мы точно знаем. Один случай в Тульской области, когда мужчина 28 лет, очень хорошо подготовленный, спортивный, потому что он был осужден, он был спасателем в МЧС. Uh-huh. У него непреднамеренное убийство, жена, трое детей, и он сел половину срока, и он собирался вообще возвращаться к семье. Он такого семейного склада человек. И он накануне позвонил жене, сказал, что приезжали вербовать. Я нет, я категорически нет. А с утра жене позвонили, так сказать, коллеги по несчастью, сказали, что его увезли. Слишком хорош, подготовлен уже, да, ну, спасатель профессиональный. Конечно, мимо такого товара они не могли пройти. Такие случаи у нас есть. И есть случаи, когда, например, человек согласился, уехал. Не буду называть его фамилию, хотя видео с ним, в общем, довольно широко разошлось. И там уже он вдруг сказал, ой, верните меня, где я сидел. Его подожди, сказали, расстрел, сейчас будет расстрел. Или давай записывай видео, что ты здесь вот хочешь добровольно, да, воевать. Uh-huh. Или вот прямо сейчас, на месте.
Ольга, а действительно ли вербуют уже не только осужденных, но даже и подследственных? Ну, то есть буквально в следственные изоляторы приходят, еще нет ни приговора, ничего, дело расследуется, а человека уже собирают и отправляют на войну без изменения меры пресечения, вот без, как бы наплевав на суды и вот это все, о чем вы уже говорили.
Да, у нас есть два свидетельства, по крайней мере, два свидетельства из подмосковных СИЗО, и даже у нас есть один уже вернувшийся, то есть у него было обвинение по краже, но это мелкое преступление. Он еще летом завербовался, его контузило, и он вернулся, так сказать, по месту жительства. Его тут же удворили опять в тюрьму. И есть еще один вид наших подзащитных, наших подопечных, которых тоже вербуют. Это люди, которые уже отсидели длительные сроки в тюрьме и выходят на свободу под административный надзор. Ага. То есть им нельзя вообще отлучаться с места жительства, быть дома под проверками с 21 часа вечером до 6 утра и так далее, и так далее. Вот их тоже забирают.
Ну, короче, правосудие вообще сейчас задвинуто в далекий темный угол. Никому это не интересно, всем интересна только война. И, соответственно, никого не интересует вот этот правовой статус завербованных, заключенных. Они, у них есть вообще хоть какие-то бумажки? С чего они вдруг покидают места лишения свободы? Ну, хоть какие-то правовые, если, ну, не знаю, там... Указ президента, что-то.
Они пишут две бумажки. Одна из этих бумажек – ходатайство о переводе в УФСИН Ростовской области. Их отправляют в Ростовскую область, где их переодевают, и две недели они проходят такое элементарное обучение. И вторая бумажка – они пишут прошение на имя президента о помиловании. Почему-то они считают, что, написав это прошение, они автоматически помилованы. А также я слышала, что в колонии приходят сотнями помиловки, так называемые. То есть решение там президента о помиловании людей. Но дело в том, что действительно прерогатива помилования обладает только президент Российской Федерации. Все сообщения о помиловании публикуются на сайте президента Российской Федерации, Кремлин.орг. И последнее сообщение о помиловании – это 6 человек в 2021 году. Ну и плюс ко всему, собственно, и Пригожин сам говорит, что о помиловании может идти речь только после полугода участия в боевых действиях. Так что, что за бумажки Филькина грамота тогда приходят, я не знаю. И, кстати, сказать лично для Бесогона Никиты Сергеевича, хочу сказать, когда он рассказывал про героического заключенного, первого погибшего, и что он посмертно помилован, механизма посмертного помилования в Российской Федерации не существует. Угу. Вообще.
Ольга, а ФСИН-то что делает в этой ситуации? Федеральная служба исполнения наказаний, они понимают, что они-то будут крайними в случае чего? Они как будут отчитываться о том, что у них заключенные пропали?
Мало того, что во ФСИН прекрасно понимают, что они будут крайними, еще и, конечно, так как их унижает ЧВК «Вагнер», так, конечно, их не унижал никто. Приезжают люди, просто их выгоняют. Просто выгоняют на мороз. И забирают людей, и все, и до свидания, и пеком под зад. И я слышала очень много описаний от заключенных, что там наши лебезят, отдают им честь, а на них просто руками машут и ногами, и, ну, просто общаются как с мусором. И, конечно, они все прекрасно понимают, что они будут крайними. Ну, собственно, так им и надо, потому что, ну, простите, вы в Минюсте вообще или где? Вот сейчас они перешли на тактику, их там нет.
Спасибо большое, Ольга, за ваше время и разъяснение. Ольга Романова, основательница фонда «Русь сидящая», была на связи с программой «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программы «Человек имеет право». Единый день голосования проходил в условиях масштабного наступления на остатки свободы слова и свободы выражения мнения, считают эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос». Участники движения зафиксировали более 1800 нарушений до и во время так называемого «дня голосования», который власти некоторых регионов под предлогом борьбы с коронавирусом в том числе растянули на 3 дня. Подвоз избирателей, попытки вбросов, нападения на независимых наблюдателей, задержание кандидатов. Так выглядели прошедшие в России выборы на отдельных избирательных участках, рассказывает Иван Воронин.
Вставайте, вставайте. Что это такое?
Вот это.
Бюллетени.
Прошу обратить внимание всех.
Бюллетени.
Бюллетени закрываем попой, комментирует за кадром произошедшее автор видео, кандидат в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края Илона Грачевская. Это избирательный участок 0901 в городе Геленджике Краснодарского края 10 сентября, где голосовали за кандидатов в Заксобрание региона. А кипу бюллетеней с голосами за Единую Россию прикрывала зампредседателя избирательной комиссии Марина Тараканова. Встать согласилась только после приезда полиции. После инцидента комиссия экстренно объявила закрытое совещание прямо на участке, потребовав остальных покинуть помещение.
Меня
удалить отсюда можно только по решению суда. Все.
На следующий же день суд в Геленджике своим решением удалил с этого участка наблюдательницу, первой заметившую кипу бюллетеней, запретив ей там присутствовать в заключительный день голосования. Видео с бюллетенями под попой завирусилось. В ситуации необходимо разобраться, она может быть создана извне, заявили в краевом избиркоме изданию СОТА. Позже подключилось и федеральное начальство. Глава центра избиркома Элла Памфилова уверена, члена комиссии в Геленджике на этот поступок толкнул неизвестный мерзавец.
Будем контролировать ситуацию. Сделаю все возможное, чтобы нашли того мерзавца, или кто стоит, кто толкает эту вот милую, толкнул. Кто? Чтобы не прятался за юбку, потому что сейчас для нее это трагедия, и на всю страну.
А в Тихорецке Краснодарского края глава участковой комиссии обвинил в нападении на себя одного из кандидатов в депутаты.
Не трогайте меня руками.
Вы меня трогаете. Руку. Вы меня трогаете. Вас... Вы меня ударили сейчас.
Что это такое?
Вы ударили. Вы о чем?
Краснодарский край – второй по числу нарушений в антирейтинге движения «Голос». Возглавляет список Москва, где еще до выборов муниципальных депутатов с них сняли более 500 кандидатов, в том числе за считанные часы до открытия избирательных участков. Наблюдатели сообщали как о мелких нарушениях, вроде агитации за провластных кандидатов прямо на участках, до задержаний, например, за съемку подвоза военнослужащих на избирательный участок в районе Крылатское. Там задержали двух кандидатов и наблюдателя.
Отказывать решение?
Нет, мы не ждем.
Я вас предупредил, пройдемте.
Были и попытки пресечь съемку наблюдателям избирательного участка. Ей угрожали привлечением к ответственности по статье о невыполнении требований представителя власти.
Не трогайте меня.
Я тебя предупреждала.
Каждое десятое сообщение о нарушении, поступившее в движение «Голос» в ходе этой избирательной кампании, связано с давлением или преследованием правоохранительными органами кандидатов, их штабов или активистов. В Москве снова на результаты выборов во многом повлияло онлайн-голосование. Уже к часу дня пятницы, 9 сентября, онлайн-явка достигла половины от явки на аналогичных выборах в 2017 году. Но не без исключений. Например, продлить полномочия в Совете депутатов Тверского района Москвы удалось депутату Китыван Хараидзе. С июля прошлого года она под домашним арестом. На выборы шла как сама выдвиженка.
Это программа «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Избирательная кампания 2022 года, по оценкам политологов, и не предвещала каких-то неожиданностей. Хотя в некоторых регионах шла довольно оживленная борьба за губернаторское кресло, например. А о том, что вышло в итоге, я попросила рассказать сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислава Андрейчука. С ним мы созвонились накануне.
Все идет по плану. Я имею в виду единый день голосования в России. Никаких сюрпризов в итоге так не произошло. И ничем ни один из участвовавших в этих выборах регион не удивил.
Ну, в общем, да, выборы прошли так очень тихо. На самом деле тихо для самих избирателей. Я думаю, что одна из главных особенностей – это катастрофически низкая явка, которая, в общем, мне кажется, на этих выборах очень сильно и сказалась. Ну, то есть, для примера, во Владивостоке, где явка была что-то около 12% всего на большой город, из них больше половины пришли до воскресенья, там было досрочное голосование в течение недели. То есть мы понимаем, что досрочное голосование – это почти всегда административный привод, так называемый. Ну, то есть люди под прессингом голосуют. Ну, это значит, что собственно, свободная явка в том же Владивостоке составила что-то в районе 6%. И такая ситуация более-менее по всем регионам, то есть явки мизерные, людей очень мало пришло, люди даже и не знали о том, что выборы есть. Ну, поэтому и результаты такие на самом деле. Я не очень люблю термин «чистота», тут надо говорить о том, что выборы честные или нечестные, свободные или несвободные, вот, ну, в общем, они и несвободные, и нечестные. В том смысле, что и во время кампании, конечно, создаются преимущества для одних кандидатов и ставятся максимальные препятствия для других. Куча там договорных матчей играется. Но и сам день голосования, очень многое зависит от региона, в котором голосование проходило. Ну, скажем, если вы посмотрите на Краснодар, на Саратов, на Пензу, на какие-то части Владивостока, то вы увидите, что там, конечно, творила жуть абсолютная на избирательных участках. К сожалению, и в Москве в этом году какие-то такие вещи, даже на офлайн участках. Я даже сейчас онлайн-голосование за скобками оставляю. Но даже на офлайн участках вдруг появились люди, которые начали там рукоприкладством заниматься, еще какие-то такие вот вещи, да, преследовать кандидатов, преследовать наблюдателей, ну, силовое давление какое-то оказывать. Не просто психологическое, а просто в физическом смысле. И это, конечно, очень плохие новости, потому что та же Москва, она все-таки старалась на избирательных участках, ну, какой-то приличный вид соблюдать. Сейчас мы видим, что даже вот в таких регионах, где раньше проблем больших не было, это все начинает просачиваться, пока в относительно небольших количествах, но как бы тенденция такова.
Тем не менее, Москва, по-моему, чуть ли не единственный регион за многолетнюю историю, в котором в муниципальных, правда, выборах удалось не только принять участие кандидатке, которая находилась и находится под домашним арестом, но и выиграть эти выборы. Я имею в виду Китти Хараидзе, очень известную активистку Тверского района Москвы.
Ну, это не только Китти в Тверском районе, и в других частях Москвы, в общем, независимые кандидаты прошли, получили мандаты. Кое-где они выигрывали по 2-3 мандата в 5-мандатном округе. Ну, то есть результаты были. Проблема в том, что кандидатов в этом году было мало. И, конечно, им было гораздо сложнее. Нужно было преодолевать вот эту историю с онлайн-голосованием. Но мы видим, что, в принципе, преодолеть ее можно. Если кандидат действительно работает, понятно, что работать приходится в 5 раз больше, чем кандидатов административным. Но мы видели и на выборах в других регионах, что там «Единая Россия» проигрывала, мэром города Нерюнгри в Якутской области стал, в Республике Якутия, простите, стал 24-летний ЛДПРовец, победил «Единую Россию». В Иркутской области проходили выборы глав поселений, глав районов, и там тоже «Единая Россия» периодически проигрывала. Там в других регионах похожие истории происходили. Ну, то есть, как, я не считаю, что у нас как бы все пропало, надо в белый саван заворачиваться, ползти на кладбище. Нет, вместо этого надо просто на избирательный участок приходить и голосовать, тогда у вас кандидаты будут побеждать. А если у вас явка будет 6%, то как бы ничего другого и не ждите. У нас в стране авторитаризм, но авторитаризм электоральный. Электоральный авторитаризм вынуждены проводить выборы, потому что никакой другой легитимности у них нет. Поэтому они пытаются провести их максимально тихо, максимально незаметно, но процедура должна быть соблюдена. И это, собственно, и открывает возможности для тех, кто настроен оппозиционно, потому что выборы все-таки являются инструментом, когда можно заявить свою позицию, когда можно попасть в бюллетень, когда можно прийти на избирательный участок и проголосовать за своего кандидата. Это самая болезненная точка любого электорального авторитаризма.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В России стартовала новая программа расселения аварийного жилья. Об этом в конце августа заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Расселять планируют из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания в период с 2017 по 2022 годы. Правительство уверяет, что взамен аварийного новое жилье получат около 50 тысяч россиян. Впрочем, нередко люди годами добиваются признания дома аварийным, но чиновники их не слышат до тех пор, пока у здания буквально не обрушится стена, как это произошло, например, летом в Ростове-на-Дону. Бывает и так, что аварийным признают дом, который жильцы не хотят покидать, тщетно добиваясь капитального ремонта, рассказывает Анастасия Тищенко.
Евгения, а что вы делаете, простите, на улице в 6 часов вечера?
Здрасте, я на 4-м этаже живу. Мне 70 лет, я не буду воду таскать, я буду здесь убирать.
Евгения Фирская и ее соседи уже 2 недели живут без света, газа и воды. На территории дома номер 4 в Кривошлыковском переулке Ростова-на-Дону объявлена чрезвычайная ситуация.
Ну, уже есть хотим все. Поэтому вот как бы подумали, люди же бывают, делают шашлыки перед подъездом. Почему мы не можем приготовить?
В августе 2020 года дом признали аварийным из-за трещины в стене. Теперь он подлежит сносу. Но далеко не все жители с этим согласны. Трещине в доме уже больше 10 лет. Все это время люди сдавали деньги на капитальный ремонт и ждали, когда начнутся работы, рассказывает юрист Ирина Якимов.
О чем писали жильцы, что дом надо капитально отремонтировать. Никто не говорил, что его нужно сносить. Вот, потому что состояние дома не настолько катастрофическое, чтобы его нельзя было отремонтировать.
Заявление о признании дома аварийным подало управление жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского района как собственник муниципального жилья. Комиссию провели без ведома жильцов.
Экспертам был поставлен вопрос, можно ли, подлежит ли дом ремонту. Эксперты ответили однозначно, да, дом можно отремонтировать. Вопрос в том, на каком основании комиссия решила его снести.
В экспертизе была подсчитана примерная стоимость капитального ремонта – 80 миллионов рублей. Чтобы понять, целесообразно ли это, нужна была и другая сумма – стоимость отселения жильцов. Но ее в документе просто не оказалось. Позже, когда жителям стали приходить повестки в суд по выселению из аварийного жилья, выяснилось, что никакой муниципальной собственности у коммунальщиков в этом доме и не было.
Скажите, пожалуйста, в нашем доме у вас есть муниципальная доля?
Нет.
Нет. Зачем тогда на суде вы заявили, что она есть?
Впрочем, в суде, где жители добиваются отмены сноса, администрация города ссылается уже на другую экспертизу – внеплановую выездную проверку, которую провели на Крывошлыковском годом ранее. Она показала, что строительные конструкции дома находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Имеется трещина в цокольном фундаменте в зоне входа, вертикальные трещины в панельных стенах. Ремонту это не подлежит, написано по результатам проверки. Местные власти предложили жителям временно переехать к родственникам или в маневренный фонд – коммуналки по 6 квадратных метров на человека. И там ждать, когда их жилье оценят и выплатят компенсацию по рыночной стоимости квартир. Некоторые жильцы согласились на такую схему. Например, Евгений Масленников.
Меня зовут Евгений Масленников. Я жилец этого злополучного дома на Кривошлыковском 4, как раз вот этого второго подъезда, где, собственно, и проходит разломная трещина, и по которой опускается фундамент, и дом садится. Дом садится, собственно говоря, в две стороны. В какую сторону он может сложиться или лечь, непонятно. Но за последний период ситуация действительно дошла до катастрофической.
Власти утверждают, что предлагают жителям компенсацию по 90 тысяч рублей за квадратный метр. Но далеко не всем. Одну квартиру оценили в 84 тысячи за квадратный метр, другую – в 78 тысяч. За такие деньги, говорят ростовчане, жилье в том же районе города не купишь. Судебные разбирательства затянулись уже на 2 года. После кассации, которая вновь признала аварийный статус законным, власти объявили на территории дома режим ЧС.
В связи с тем, что ваш дом определен как зона чрезвычайной ситуации в связи с угрозой обрушения, у вас наступает обязанность эвакуироваться.
Силком и не выгоняют, но создают условия, в которых невозможно жить. В конце августа дом начали отключать от всех коммуникаций. Хотя по закону, пока там проживают люди, может быть отключен лишь газ. Вода и свет должны оставаться, пока все жители не съедут.
Сегодня 2 сентября, время около 8 вечера. Мы с ребенком возвращаемся с работы, из школы. Свет у нас нема. Теперь скажите, как ребенку делать уроки в темноте, принимать душ и все остальное?
Отключить газ у местных служб получилось не с первого раза. Жители дежурили у дома, чтобы не допустить работников.
К нам приехала газовая служба. Не спим 4 ночи. И если бы мы сейчас не выскочили, то сейчас бы нам отрезали газ.
Пришлось временно лишить газа и жителей других домов, чтобы отрезать Кривошлыковский 4 от общей сети.
Это ж надо было так ненавидеть жильцов Кривошлыковского 4, чтобы для того, чтобы их отключить, отрезать газ соседнему дому и не в том месте. А теперь пытаться его приварить обратно.
По замыслу администрации, сколько дней человек не может мыться, сколько дней с больным желудком он может находиться без горячего питания, как ему одеваться, как ему гладить, как ему пережить все эти стрессы.
Жители записывали обращение к президенту России Владимиру Путину, устраивали акции протеста, обращались в местные СМИ. Прогресса нет. – По их словам, Кривошлыковский 4 может мешать стройке нового жилого комплекса. Те, кто остается здесь без света, газа и воды, ждут справедливого решения их вопроса. Как минимум, честные компенсации. Как максимум, решение Верховного суда, который отменит снос здания. На это время они не хотят съезжать в коммуналку на другом конце города. Всего в Ростовской области признаны аварийными 857 многоквартирных домов. Жильцы бывшего общежития завода «Электроаппарат» на улице Ларина ждут расселения уже с 2015 года. А на дом номер 7 на улице Суворова местные власти обратили внимание только после того, как в ноябре 2020 года две жительницы провалились в трехметровый подвал из-за сгнивших перекрытий. Дом был признан аварийным, людей расселили. В августе 2022 года здесь начался пожар, во время которого рухнули перекрытия, а следом за ними и кровля здания.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной юрист коллегии адвокатов Домбровицкий и партнеры Александр Горский, которого я надеюсь расспросить о том, с какими еще сложностями сталкиваются жильцы при расселении аварийных домов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, чего сложнее добиться? Признание дома аварийным или отбить у чиновников вполне себе пригодный дом, который они признали аварийным и намереваются всерьез его снести?
Марьяна, вы знаете, и в том, и в другом случае своей сложности. Конечно же, человеческий фактор играет очень большую роль. Вот вы в начале программы обозначили, что правительство признало, приняло и закон, обсудил законопроект и принял закон о расселении из ветхого и аварийного жилья. Да, законы принимаются, законы у нас очень хорошие. Вы поймите, люди не изучают, не читают статьи, не читают законы. Если почитать, если вчитаться и изучить, то закон позволяет и дает нам большие права. Но годами люди добиваются. Годами люди добиваются. Почему? Потому что чиновники на местах по своему усмотрению, по своему пожеланию толкуют закон, по своему усмотрению и пожеланию интерпретируют его и применяют. Вот поэтому и появляются сложности, получаются сложности. И как в первом случае, так и во втором.
Хорошо, а что делать, например, если ваш дом, который вполне сносный, хороший, все жильцы его любят, не хотят никуда переезжать, но его объявили аварийным, отключили от коммуникации, вот как это было в Ростове-на-Дону, и говорят, немедленно отсюда выметайтесь, мы вас будем сносить, дом аварийный. У них еще есть какие-то шансы его отстоять?
Шансы есть, но, вы знаете, у нас в России истина последней инстанции – это судебное решение. И людям нужно готовиться к этому судебному заседанию, судебному процессу, и очень серьезному, которое будет длиться не месяц, не два, не полгода, с учетом всех обстоятельств, доказательной базы, экспертиз, необходимых в проведении строительно-технических, административных. То есть очень много нюансов здесь, и процесс может продлиться долго. Угу. В некоторых случаях даже два года.
То же самое, да? Насколько я понимаю, будет происходить и в том случае, если чиновники упорно не признают дом аварийным, он вот того и гляди и разрушится, процесс может идти долго, годами, а люди будут там жить.
Во втором случае, если чиновники не признают жилье аварийным, то как и так время-то идет, и ждать приходится, пока не обвалится. Почему бы это время не использовать плодотворно, подав на них в суд? Ну, как-то так. Так или иначе, это, конечно, я саркастически, у меня смех. Понятно, что у людей горе, переживания, волнения, и вот все эти затраты, все эти временные, эмоциональные, психологические, психические, то есть очень много нюансов. Но нужно быть готовым, что как бы мы не любили свою родину, как бы мы не любили Россию, чиновники на местах еще испокон веку, как были неучтивыми к своему народу, как принимали решение на свое усмотрение, так и до сих пор принимают.
Ну, слушайте, решение решению тоже рознь. Одно дело, когда они что-то там сделали не вовремя, и это не превратилось, не привело к смертельному исходу, а другое дело, когда, например, дом признан аварийным, в нем жить уже опасно, он буквально рассыпается по частям, а его не расселяют. Вот в этой ситуации-то что делать людям?
Вы знаете, я прошу прощения, вот я расскажу один случай. У меня в практике, в судебной практике был такой случай, когда двухэтажная хибара, барак, практически барак, он кирпичный, но он настолько долгое время жизни этого дома двухэтажного, да, что стены, несущие, конструкции, несущие стены разошлись. И люди, сидя дома, видели улицу. Что происходило на улице? Так чиновники что сделали? Они его долгое время не признавали аварийным. В конце концов, и не признали его аварийным. Но что они сделали? Взяли рельсы с двух сторон, с угла, и стянули дом. Понимаете, представляете ситуацию, да? Стянули стены вот так вот. Так дом простоял еще почти год. В таком состоянии. Лето, осень. Плюс чуть-чуть еще зиму задело. А все это время люди судились. Все это время представляли фотографии дома. Все это время... Этого не может быть в принципе. И не должно быть. Как-то так вот...
Но оно уже есть.
Понимаете? Оно есть. Оно есть, да. Понимаете? И такие моменты тоже бывают.
Слушайте, а вот если бы кто-то, не дай бог, погиб или получил травму из-за того, что дом настолько обветшал, а людей не расселили, то кого-то из чиновников привлекли бы к уголовной ответственности, например? Кто-то бы понес наказание?
На сегодняшний день это очень жестко отслеживается. Отслеживается и администрация, отслеживается, и правительством отслеживается, и исполнительной властью.
Но только если что-то уже рухнуло, да? То есть пока не рухнуло.
Я к чему говорю? Раньше могли спустить на тормозах такие моменты. А на сегодняшний день каждый такой случай отслеживается, и чиновники имеют прямая дорога на нары, грубо говоря, чиновникам. На сегодняшний день это вот так решается, очень жестко, если находят прямых виновных.
Да.
К сожалению, конечно, бывает, зачастую находят стрелочников, но тем не менее статья закона есть, и она исполняется.
Угу.
Уголовную часть я имею в виду.
А что, если власти все-таки признали дом аварийным, посудули или сами по доброй воле, но говорят, вы знаете, мы вас переселить никуда не можем, у нас нету, у города, например, да, у муниципального образования нету свободного жилья, но мы вам можем отдать деньгами, а вы там дальше сами покупайте, чего хотите и живите на здоровье. Вот это возможно, и могут власти только денежную компенсацию предложить?
Да,
и как тут не продешевить?
Давайте так вот рассмотрим это с точки зрения жилищного кодекса. Да, изначально денежную компенсацию выдают собственникам. Получение жилого помещения, жилой площади другой, да, соразмерной жилой площади, соответствующей жилой площади по всем показателям, возможно только по добровольному желанию администрации. Это для собственников. А для нанимателей взамен другое жилье. Это по закону. Если администрация говорит, мы вам то можем только деньги, жилья иного нет, то вот здесь вот предоставляемая компенсация должна быть в полной мере компенсировать не только рыночную стоимость жилого помещения, но и затраты на переезд, вплоть до морального вреда.
Правильно я понимаю, что должна учитываться и стоимость земельного участка под этим домом?
Да, в обязательном порядке. Бывает, что оценивают два объекта отдельно. Земельный участок и жилой дом, который на нем стоит. А бывает, чиновники скрывают, то есть они изымают жилой земельный участок для своих нужд, для нужд государства, оплачивают земельный участок, а про дом забывают. Такое тоже бывает. Поэтому порой компенсация бывает в разы меньше, чем стоит дом на самом деле. Вот. Такие ситуации тоже бывают.
И что делать в этом случае? Вот что делать, если она в разы меньше, еще меньше, чем стоимость средней квартиры такой же на рынке?
И еще раз повторюсь. Решение только одно. Судебный процесс. Доказать, что компенсация несоизмерна, выдаваемая денежная сумма слишком маленькая, и тут же, опять-таки, долгий упорный судебный процесс. Доказывать экспертизы, независимых оценщиков нанимать, комплексную дополнительную экспертизу проводить, но доказывать. Будет решение суда, чиновники никуда не смогут от этого уйти. Неисполнение решения суда – уже уголовный процесс. Все.
Потратив такое время на судебные процедуры, деньги на экспертов, на юристов, сопровождающих дело, можно ли надеяться на то, что суд вынесет законное, обоснованное решение и не пойдет на поводу у чиновников, у администрации? Ведь известно, что особенно в небольших городах часто как-то судьи прислушиваются к тому, что говорят городские власти, губернатор.
В региональных судах в большей степени, я вам скажу, очень даже прислушиваются. Но мы не будем говорить, оставь надежду всех сюдоходящих, потому как региональный суд, есть следующая инстанция, есть инстанция далее, и в конце концов люди выходят на федеральный уровень, вплоть до Верховного суда. Очень много судебной практики именно в Верховном суде, которая возвращает дело для исправления и для рассмотрения по новой.
Александр, а правильно я понимаю, что в таких случаях, особенно если речь идет там о том, когда люди добиваются признания дома аварийным или наоборот отстаивают свой вполне сносный дом, который чиновники признали аварийным, хотят у них отобрать, им нужно бы объединяться, потому что так легче будет и расходы нести, и чего-то добиваться. То есть может кто-то один от жильцов представлять интересы всех остальных, ну, грубо говоря?
Вы знаете, нет. Вы знаете, конечно, доверенность выдать можно на сколько угодно человек, но в данном случае бывает, что если выселяют и переселяют НКД, то есть многоквартирный дом, люди объединяются и подают несколько исков, там, допустим, там, если человек 20-30, или 40, или 50, несколько групп объединяются и подаются несколько исков. Там 10 человек одна группа, 10 человек другая группа, и они объединяются, подают несколько исков. Естественно, им это дешевле выходит. И юридические затраты на представителя, и затраты на экспертизу, все это дешевле, естественно, выходит. То, что люди объединяются, и это правильно, так и должно быть. Здесь не только по затратной части, да, им выгодно, но и уже шумиха, уже резонанс другой. Кроме того, там, один человек судится, один человек там бьется, да, вот, а тут вся толпа, весь народ встает единым фронтом, как бы.
А судебная эта практика как все-таки складывается, ну вот, например, в Москве?
В отношении взыскания?
Ну, в отношении,
возмещения, в отношении переселения. Судебная практика складывается вот в позитивном ключе. Я бы сказал, процентов 65-70 вот так вот выигрывает люди, которые судятся.
Ну, чуть больше половины.
Чуть больше половины, да, потому что там зависит уже от многих нюансов, от того, как истцы, сами жители, да, физические лица, как они представляют доказательную базу, как они сами относятся, какие юристы возьмутся. То есть вот такие моменты, нюансы. А по закону, по праву, в большинстве своем, вот больше половины выносимых решений, они в пользу граждан, в пользу физических лиц, потому что и суды понимают, что здесь речь идет о жизни людей, в принципе, да, и не в целях обогащения личного люди подают иски, а вынужденно идут, их заставили это делать, ну, грубо говоря, они проснулись утром, им сказали, вот, да идите докажите, что вы не верблюд, все, и они идут вынуждены доказывать все свои обстоятельства, все свои нюансы и по своему жилью. Это же их жизнь, жизнь их детей. Их
да, внуков, хорошо еще, далее. Если проснулись утром, а дом стоит, у него только щель в стене и потолок не обвалился, что тоже бывает, к сожалению, в России.
Совершенно верно.
Спасибо большое, Александр Горский, юрист коллегии адвокатов «Домбровицкие партнеры», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.